Привет! Это разбор книги под номером 418 «Дневник мага». В этом подкасте тебя будет ждать 9 выводов, но сначала мы с тобой побухтим, стоит ли тебе читать эту книгу. Если слово «маг» тебя испугало, и тебе кажется, что речь пойдет про очередные волшебные палочки, заклятия и все прочее, то хочу тебя остановить. Остановись. Речь не про это. Вообще, эту книгу написал, надеюсь, я выговорю правильно, Пауло Коэльо. И этот мужичок, черт возьми, умеет писать захватывающе. Он умеет оставлять смыслы в рассказе. И таких книг напересчет очень мало. Одни из моих любимых, я об этом говорил уже десятки раз, это, например, серия книг «Кафе на краю земли» или «Мирный воин». И кажется, что книги Пауло Коэльо будут попадать в этот список. Конечно же, в детстве я читал книгу «Алхимик». Помню ли я что-нибудь из этого? Ни черта не помню. Я не умел правильно читать и вообще все забыл. Поэтому поставил для себя задачу перечитывать такие книги, которые напрямую связаны с саморазвитием и очень аккуратненько дают смысл, без вот этого тона типа «я все знаю, подчиняйся». Вот как раз без этого. Что могу еще добавить по этой книге? Она чуть-чуть основана на реализме. Вообще вся история идет к тому, что, мол, есть путник, то есть главный герой, который решил пойти путем Сантьяго. Это реальная тропа паломников, она очень длинная, ее проходит около месяца, и она, большая часть, располагается на территории Испании. Вот. При этом, ну, Пауло Коэльо очень часто делает отсылки к Кастанеде, и те практики, которые он дает, они не всегда поддаются объяснению, потому что иногда ты читаешь и думаешь, ну, блин, ну как это вообще можно в своей жизни применить? Не веришь. В некоторые вот прям откровенно не веришь. Я сейчас говорю конкретно про себя. Другие практики заставляют задуматься, и ты думаешь, дай-ка я это попробую, а дальше будет что будет. В любом случае, переходим к выводу номер один. Подкаст будет не маленький, так что навостри уши. Читай. Я думаю, что совершил просчет, что духовные поиски лишены смысла и логики, и что лучше было бы мне сидеть в Бразилии, да заниматься своими обычными делами. Я сомневаюсь в том, что буду искренне в духовных поисках, ибо безмерно трудно отыскать Бога, который никогда не проявит свое присутствие, молиться в определенные часы, бродить странными путями, беспрекословно повиноваться приказам, кажущимся мне нелепыми. Да-да, дело именно в этом. Я сомневаюсь в своей искренности. Все эти дни Петрус твердил мне, что этот путь принадлежит всем, что это путь обычных людей, и слова его разочаровали меня. Я-то полагал, что безмерные мои усилия обеспечат мне видное место среди немногих избранных, приближающихся к великим архетипам мироздания. Я-то считал, что наконец подтвердится истинность всех историй о тайных правительствах тибетских мудрецов, о магических способностях вызывать любовь там, где нет, и простого влечения, о ритуалах, совершение которых ты увидишь, как открываются перед тобой врата рая. А Петр сказал мне, избранных нет. Избран, выделен и предпочтен всякий, кто вместо того, чтобы ломать голову над вопросом, что я здесь делаю, решит сделать хоть что-нибудь или пробудить в сердце своем воодушевление. К вратам рая ведет труд, совершенный жаром, а к Богу преобразующая нас любовь. И с Духом Святым связывает воодушевление, а не сотни, тысячи раз перечитываемые классические тексты. И чудесам случаться позволяет желание верить, что жизнь есть чудо, а не пресловутые тайные ритуалы или обряды посвящения. И лишь решение человека исполнить сужденное им делает его человеком, а не умствование, разводимое им вокруг тайны бытия. О чем этот вывод? Вывод о том, что не нужно строить какой-то умысел и окрашивать тайный ореол вокруг избранных людей, что, мол, вот есть избранные люди, они это постигают все тайны. Они это разгадывают настоящую загадку, которая для нас рисует Вселенная. Вот они это все знают. Здесь говорится о том, что, ну, наставник главного героя говорит, что эта тропа для обычных людей. И только для обычных людей она и открывается. То есть, если ты зашел, знаешь, грудь вперед, самомнение вперед, и тебе кажется, что ты-то избран, и ты все поймешь, вот таким придет щелчок по носу. Смирение, смирение, еще раз смирение. Вывод номер два. Не прекращая молитвы, хозяйка взяла стоящего в углу кабинета посох и уложила его мне в правую руку. К посоху была приклеена небольшая фляга для воды. Ну и видок, должно быть, был у меня. Под низом джинсы бермуда и майка с надписью «I love New York», а сверху одеяние средневекового пилигрима. Мадам Дебриль подошла ко мне вплотную и, словно в трансе, возложив обе руки мне на голову, произнесла: «Да пребудет с тобой святой апостол Иаков. Да явит он тебе то единственное, что ты должен открыть. Да не затянется твой поход, да не оборвется до срока, но продлится ровно столько, сколько потребует закон и необходимости пути. Беспрекословно поминуйся своему проводнику, даже если приказ его покажется тебе смертельно опасным, святотатственным или нелепым. Клянись слушаться его во всем». Я поклялся. «Да пребудет с тобой дух паломников иных времен. Шляпа убережет тебя от солнца и дурных мыслей. Посох защитит от врагов и дурных поступков. Да осеняет тебя днем и ночью благословение Господа Сантьяго и Пречистой Девы Марии. Аминь». Мне понравился здесь вот такой отступ, что у каждого, ну, допустим, есть путь, да, он какое-то количество километров. Я уж не знаю точную цифру, но, в принципе, он великоват. Но здесь эта женщина говорит о том, что просветление тебя будет или не будет ждать только в определенный момент. То есть нет такого, что ты должен ходить исключительно 60 часов в определенное время, в определенном месте. Нет, оно должно тебе прийти тогда, когда ты этого не будешь ждать вот с открытым забралом. Оно придет. Просто не нужно его прям вот, знаешь, ждать с вытянутым языком, с высунутым точнее. Оно просто придет. Ну, либо не придет. То есть не надо каких-то дополнительных надежд на этот счет. У каждого есть свой определенный путь. Как временной, так и в принципе. Вот ты то, что делаешь, вот если тебе кажется, например, ты с досадой смотришь на людей, которые по твоим ощущениям добились больше. У тебя, например, сейчас 30. Ты смотришь на молодых, ему там 22, и тебе кажется, что он уже гораздо больше достиг, чем ты в те былые годы. Вот так думать не надо. Каждому отведен свой срок, и мы должны этот срок проживать так, как мы его проживаем. Кому-то нужно вот пострадать, и это страдание затягивается на годы. Значит, так и нужно. Но главное – вовремя проснуться. И для каждого вовремя разное. Вывод номер три. «Ну как тебе переход через перение?» – осведомился он чуть погодя. «Очень мило», – ответил я, не желая продолжать разговор. «Должно быть и впрямь очень мило, раз вместо одного дня мы потратили 6». Я ушам своим не поверил. И тогда он достал карту и показал мне пройденное нами расстояние – 17 километров. Конечно, спуски и подъемы замедляли путь, но все же покрыть его можно было за 6 часов. Ты так увлечен поисками своего меча, что упустил из вида кое-что очень более важное, к чему надо идти. Ты так пристально взглядывался в Сантьяго, а отсюда его не видно, что не замечал. Иные места мы проходили по 4-5 раз, только с разных сторон. Только теперь, после слов Петруса, я вспомнил, что самая высокая вершина Пиренеев, Монт и Чашеги, появлялась то слева, то справа. Впрочем, даже если бы я обратил на это внимание, то все равно бы не догадался, что мы кружили на месте». Я всего лишь вел тебя разными путями, используя тайные тропы, которыми ходят контрабандисты. Но ты обязан был заметить это. А не заметил, потому что для тебя не существовало самого процесса пути. Существовало только твое желание прибыть в конечную точку. Я помню, один предприниматель, он часто своих гостей спрашивал, что важнее, путь или результат. И мне кажется, что все-таки преобладает больше путь. То есть для каждого, конечно же, ответ будет свой. Кто-то видит красочные перспективы, что вот, мол, построй себе здоровенный особняк, и все там будет хорошо. И тогда я скажу, что самое главное – результат. Но лично мне больше откликается момент, то, что более важен – путь. Если тебе тоже откликается путь, самое время поставить лайк. Вообще, если какой-то вывод у тебя откликается в душе, ты, пожалуйста, не стесняйся. Я твои лайки потом беру и вношу в Сберкассу. Мне за них деньги платят. Шучу. Вывод номер 4. К «Когда движешься к цели, — продолжал Петрус, — очень важно обращать внимание на путь, которым следуешь. Путь, именно путь, всегда подсказывает нам наилучший маршрут и обогащает нас, когда мы одолеваем его. Если сравнивать это с сексом, то можно сказать, предварительные ласки делают оргазм ярче и сильнее. Каждый тебе это подтвердит. То же самое и цель, которую ты преследуешь. Она может оказаться лучше или хуже, в зависимости от того, какой путь избрал ты для достижения ее, и от того, как ты пройдешь по этому пути». Мне очень сильно откликнулась вот эта идея о том, что путь сам подсказывает, каким путем тебе нужно идти. Это хоть и тавтология, да, путь подсказывает путь. Но в то же время в этом кроется очень рациональное зерно. Вот если ты, скажем, такой теоретик, и будешь высчитывать, выдумывать, переосмысливать до бесконечности, как тебе лучше сделать то или иное действие, то это точно не про путь, это про теорию. Причем такую абсолютно ненужную. То есть ты думаешь, но при этом каких-то классических действий не делаешь. А в то же время, даже если ты изначально встал на неправильный путь, то через некоторое время этот путь может, ну, измениться, он может скорректироваться, он может поменяться. И он поменяется только в том случае, когда ты вступишь на этот путь. Вывод номер 5. Здесь я схитрю. Он будет про практику «Игра-время». Как его покорять, ты научишься этой практикой время растягивать, сужать, и это очень толковая практика. Но почему я сказал, что схитрю? А потому что сейчас я хочу тебе показать обратную связь. Я не люблю, знаешь, вот озвучивать на в пустоту, когда люди просто слушают, поглощают информацию и даже никак не благодарят, и речь не про деньги. Ты же можешь в комментариях написать, что, ну, спасибо, чувак, делаешь хорошее дело. И если мы наберем с тобой 500 комментариев, я пойму, что эта практика кому-то нужна, я с удовольствием ее выложу. Если нет, ну, фигушки, значит, не выложу. Переходим к выводу 6. Но, кстати, скажу, что эта практика действительно толковая, интересная, я бы просто так ее не выделил, как такую своеобразную замануху. Вывод номер 6. «Когда мы отрекаемся от мечты и обретаем умиротворение, — сказал он немного погодя, — то вступаем в краткий период спокойной жизни. Но потом убитые мечты начинают разлагаться и тлеть внутри нас, отравляя все наше существование. Мы становимся жестокими сначала с близкими людьми, а потом и с самим собой. Тогда-то и возникают у людей болезни душевные и телесные. Наша трусость приводит нас как раз к тому, чего мы пытались избежать, отказываясь от борьбы, к разочарованию и поражению. А потом один прекрасный день смрад гниющей мечтаний становится просто нестерпимым. Мы начинаем задыхаться и желать смерти. Смерти, которая освободит нас от нашей самоуверенности, от наших дел и от убийственного покоя воскресных вечеров». Это, наверное, сейчас такой реверанс в сторону, знаешь, мужчин, которые должны перейти в ближайшее время к кризису среднего возраста. И это как раз-таки про это, как мне кажется. Я это понимаю следующим образом. Кризис среднего возраста – это когда ты оглядываешься на свою жизнь и трезво понимаешь, что ты сделал, а что ты мог сделать. И вот в тот момент, когда ты то, что мог сделать, преобладает, ну, знаешь, у тебя были, ну, не просто такие поверхностные желания, а реально мечты, и если ты это отложил до лучших времен и не притронулся, то, скорее всего, как пишет автор, эти мечты начнут гнить. А если они начнут гнить, они начнут пахнуть. И вот этот запашок будет распространяться на всей твоей жизни. А потом, не в силах сдерживать эту вонь, эта вонь вырвется и будет отравлять жизнь твоим близким. Поэтому, если, например, ты уже чувствуешь, что ты становишься таким, знаешь, нервным, таким желчным человеком, то это повод оглянуться и посмотреть, а сколько мечт ты уже захоронил. Никто тебе не мешает, пока ты жив, выкопать эти мечты и попробовать их реализовать. Вывод номер 7. «Разлетелись в разные стороны доски гроба, исчезла могила, и полной грудью я вдохнул свежий воздух пути Сантьяго. Дрожь потрясала мое тело, я был весь поту, пошевелился и понял, меня вывернуло наизнанку. Велика важность. Я жив. Озноб колотил меня, но я не предпринимал попыток унять его. Безмерный внутренний покой осенял меня, когда я почувствовал, что рядом кто-то есть. Повернул голову и увидел лицо моей смерти. Нет, это была не та, созданная моим воображением, порожденная моими страхами смерть, пришествие которой я ощущал несколько минут назад. Нет, истинная моя смерть, подруга и советчица, которая не позволит мне струсить даже на миг. Отныне и впредь она поможет мне лучше, чем советы и рука Петруса. Она не позволит оставить на потом все, что надлежит мне прожить сейчас. Она не даст мне уклониться от житейских битв. Она обеспечит победу в правом бою. Никогда больше не буду я, совершив какой-то поступок, чувствовать себя нелепо. Ибо вот она стоит предо мной, говоря, что когда возьмет меня на руки, чтобы перенести в самую дальнюю даль, в иные края, мне не придется тащить с собой тягчайший из всех грехов – раскаяние. Глядя в ее приветливое лицо, ощущая непреложность ее присутствия, я обрел твердую уверенность в том, что с жадностью буду припадать к источнику живой воды, который есть наше земное бытие. Этот вывод – подсказка. Если тебе не удалось проработать предыдущее, по поводу мечт, о которой я тебе говорил, то здесь раскрывается тема смерти несколько с другим углом. Мы привыкли смерть бояться, либо как-то отгонять из мысли. Смерть – это не про нас. Да, вот как это принято. Кстати, вот легкое отступление. Я недавно был в странах, как же их назвать правильно, Восточной Европы. Например, там в Боснии, Герцеговине, в Албании, в Черногории. Там принято на столбах вешать фотографии, такие черно-белые, людей, которые недавно умерли. Или даже давно. То есть я видел на столбах, в Болгарии, кстати, тоже такое есть, там фотографии, например, какой-нибудь бабушки, и написано там, что вот она ушла в мир иной, а это фотографии ее прям родственники переклеивают уже годами. То есть она могла умереть 2 или 3 года назад. И вот мы почему-то на это смотрим и думаем, что это не про нас смерть, это вот про кого-то другого, это про других людей. Стоит зайти на кладбище, и как-то немножечко не по себе становится. Здесь вывод про то, что нужно и важно обрести в смерти союзника, потому что именно смерть, она обретает свой смысл только совместно вместе с жизнью. То есть не по отдельности, не когда ты рассматриваешь отдельную жизнь и отдельно смерть. Эти вещи, они как бы вместе существуют только. И это очень важно понимать. Вот номер 8. Но однажды к вечеру меня до такой степени вымотал ритм нашего движения, что я просто-напросто не смог подняться. Тогда Петрус велел мне снять рубашку и прижать позвоночник к стволу дерева. Я постоял несколько минут и сразу же почувствовал себя лучше и бодрее. Петрус объяснил, что растения, особенно старые деревья, наделены способностью передавать гармонию, если прижаться к стволу нервным центрам. И несколько часов подряд рассказывал о физических, энергетических и духовных свойствах флоры. А что у нас тут? Ноябрь, да, будет, когда ты будешь слушать этот подкаст? Не уверен, что получится вот так вот взять, снять рубашку, если ты на севере страны живешь, и проверить. Но мотай на ус. Это тебе возможность увеличить свою способность к возобновляемой энергии. Хотел попробовать. Ты можешь, опять же, это отклонить, как типа, бредни какие-то. А можешь попробовать. И, наконец, 9-й вот называется упражнение вслушивания. Расслабься. Закрой глаза. Постарайся в течение нескольких минут уловить всю совокупность звуков, которые раздаются вокруг тебя, как будто ты слушаешь большой оркестр. Постепенно ты начнешь различать каждый звук в отдельности. Сосредоточься на каждом, как будто ты слушаешь сольную партию музыкального инструмента. Все прочие звуки постарайся не воспринимать. Ежедневно повторяй это упражнение. Ты вскоре научишься слышать голоса. Поначалу тебе покажется, будто это лишь игра твоего воображения. Но потом поймешь, что эти голоса принадлежат тем, кто был, кто есть и кто будет. И все они образуют память времени. Это упражнение следует делать не раньше, чем ты узнаешь голос своего вестника. Минимальная продолжительность – 10 минут. Эзотерично – да. Практично – тебе самому решать. Этот вывод похож на то, что он позволит тебе раскрыть свою интуицию, потому что интуиция – это что? Это канал, с помощью которого с тобой общается некто. Да? Он общаться может с тобой по-разному. Знаками, может быть, даже внутренним голосом. В общем, это какой-то канал. И если твой канал чист, то и слышишь ты этот голос отчетливее. Если нет, ничего ты не слышишь, ни черта не слышишь. Как развить? Ну вот, а это была одна из тех практик, которые, возможно, тебе позволят ее развить, эту интуицию. Что я хочу, чтобы мы сейчас с тобой сделали? Ты думаешь, я люблю клянчить с тебя комментарии? Конечно, нет. Но когда я вижу, что запись слушает 100 тысяч человек и там по 40 комментариев, я хочу кинуть в тебя чем-нибудь тяжелым. Ну, не больно, конечно, но чтобы тебе стало неповадно. Вот. И еще в тот момент, когда я в тебя кинул, и пока в замедленном действии летит эта книга, скажем так, я хочу тебе сказать, что в то же время безмерно тебе благодарен, потому что я вижу, как сейчас читается, как продается моя книга «На небесах тебе нет места», какие комментарии люди пишут, как она помогает этим самым людям и моим читателям. И это дорогого стоит. Я рад, что я приблизился к тому уровню, когда все больше и больше людей становятся благодарными за творчество. Это, наверное, самая высшая благодарность, которая может существовать. Потому что если ты пишешь просто, чтобы потешить эго, типа «вот, я написал, держите», и эта книга никому не нужна, то это одна история. И когда эта книга помогает людям, то я чертовски рад. Не надо писать мне комментарии в личные сообщения Инстаграм, например. Я их не читаю. Поэтому, если ты прочитал книгу «На небесах тебе нет места», ссылку я оставлю в аудиосообщение, пожалуйста, напиши там комментарий. Я читаю там все. Ты другим читателям помогаешь, и мне помогаешь расти, и я с удовольствием ознакомлюсь с твоей историей. Поэтому ссылочку на свою последнюю книгу я оставил. Ее можно найти в Литресе. Там есть ознакомительные фрагменты, если ты еще не читал, познакомиться. Я в нее вложил много своих сил и сделал крутой, надеюсь. Вот. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.